Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о том, кто есть Бог.
Я хочу с вами начать разговор еще об одном очень важном предмете. Кажется, о нем мы чуть-чуть начали говорить, но об этом надо поговорить отдельно и специально. Речь идет вот о чем. Когда мы произносим слово «религия», этим самым мы направляем сразу мысль человека на Бога. Религия – значит Бог. Вся суть религии, любой религии, в учении о Боге. Я сейчас не буду говорить о том, есть Бог или нет. Сейчас другой вопрос, о котором мне хочется поговорить. О том, кто такой есть Бог. Вот вопрос. Во всех религиях говорят о Боге. Все религии отличаются друг от друга в конечном счете, лучше сказать, в самом главном. Это в учении о Боге. И именно этим отличаются религии. Все проистекает из взгляда на Бога, из понимания Бога, из образа Бога, из учения о Боге. Все проистекает отсюда. Все прочие стороны религиозного учения. Так вот, кто такой Бог? С православной точки зрения. Вы думаете, я вам сейчас буду говорить там вот по догматическому богословию сейчас? Нет, у нас же предмет-то другой же. Я бы с удовольствием принес бы сейчас митрополита Макарий, зачитал бы вам, и все в порядке. Правда? Как было бы хорошо. Но вот предмет другой, поэтому придется говорить о других вещах. Прежде всего, я хочу вам напомнить очень простые, ну и как все гениальные, простые, гениальные слова древнегреческого философа, ученика Сократа Платона. Он как-то в одном из диалогов, по-моему, кажется, в уста Сократа, влагает следующие слова. «Простые вещи не имеют определений». Я помню, даже запомнил по-гречески, хотя греческого языка не знаю, но так запомнил. «Тапрота, стихия, логон, ук, эхе». Я почему это на греческом говорю, видите, там «прота, стихия», «простые стихии», кажется. Мы переводим как слово «стихия». Но на самом деле речь идет о чем, значит? Не о стихиях как таковых, не о огне, воде, земле и так далее. А речь идет именно о простых реальностях, о простых объектах, о простых вещах, самых простых. Ну, помните, я вам как-то говорил, что невозможно определить, сказать, что такое красный цвет, ну, слепому вы не объясните никоим образом. Сложные можно объяснить. Что это такое? Если все компоненты, составляющие сложные, известны, то вы сможете объяснить человеку, что это такое, что-то сложное. Простое можно только непосредственно видеть, созерцать. Только созерцать. И тогда вы будете знать, что это такое. Так вот, вы прекрасно знаете, что у святых отцов Бог именуется простым существом. Я специально ударение делаю. Простое существо. Можно сказать по-русски «простое», но слово «простое» русское имеет и другой смысл. А здесь я хочу сказать «простое». То есть это существо абсолютной реальности. Никакой сложности в нем нет. В нем все одно. И любовь, и премудрость, и всемогущество, и все, и разум, все одно. Он простое существо, Бог. Отсюда я апеллирую к словам Платона, но не как к авторитету, совсем нет, а как человек, который сказал элементарно понятную вещь. Бог не может быть определен. Вам слово «определен» понятно? От слова «предел». А «определить» значит «определить». Определить, поставить предел от сих до сих. Нет этого. Мы не можем определить. У нас нет слов, с помощью которых мы могли бы определить Бога. Ибо более простых понятий или более простых вещей, чем Бог, нет. Он относится к категории первой простоты, самых простых. Один только есть способ узнать, кто есть Бог. Феория, теория, то есть созерцание, то есть непосредственное видение, которое может иметь различную силу. Кстати, нужно сказать, что интуитивное ощущение бытия Бога всегда имело место в человеке. Цицерон писал еще в свое время: вы можете найти народы, у которых нет письменности, нет монеты, города, вокруг которых нет стен, но вы не найдете ни одного народа, в котором бы не высылались мольбы к Богу. Он сказал то, что было известно древнему миру. Не было ни одного племени, которое бы не имело религии. Просто не было. Человек всегда ощущал, что есть что-то высшее, кто-то высший. Назвали это «Он, Бог». И наука, историческая наука, действительно не знает ни одного народа, ни одного племени, где не было бы той или иной веры в Бога. О чем я хочу сказать? Что, оказывается, вот внутри нас, внутри человека, существует это ощущение Бога. Кто-то есть. Это сплошь и рядом мы слышим. Я верю, что что-то есть. Это вам скажут, ну, почти всякие. Что-то есть и кто-то есть. Так вот, вот это ощущение того, что кто-то есть, это ощущение, которое может носить очень сильные формы, оно и преломлялось в истории разных народов и оформлялось в различные религии. Вот эти религии называются естественными религиями. Почему? Находился или человек, или даже, знаете, как глаз народа, говорят, глаз Божий, но постепенно формировалось религиозное представление, представление о Боге, о его отношении к человеку, о его отношении к миру. Так возникали естественные религии. Что мы видим в них? Мы видим вот такие вещи, что боги носили человекоподобный характер, человекообразный характер, или, если уж хотите, употребим иностранное слово, антропоморфный характер, человекообразный характер. Боги наделялись чертами человека, часто они наделялись всеми страстями, какие только есть у людей, всеми добродетелями, какие только есть у людей. Правда, всегда это всегда было в превосходной естественной степени. Ну, естественно, Бог должен быть что-то большим и выше. И это мы видим в религиях. Иногда это учение о богах очень сильно абстрагировалось. И просто говорили, что это есть дух. Причем не наделяли его даже, может быть, вот такими конкретными человеческими чертами. Или говорили, просто есть ум. Одним словом, история человечества, история религиозного сознания показывает нам колоссальную по своему многообразию палитру представлений о Боге. Он и один, и два, и множество, и добрые, и злые, и страстные, и бесстрастные, и справедливые, и лукавые, что угодно. Это мы находим в естественных религиях. Но ведь если Бог есть, то трудно предположить, чтобы он не открыл себя человеку. Да и даже об этом можно не думать. Что там предполагать? Предполагать нечего. История просто свидетельствует нам о поразительных фактах, которые ничем невозможно объяснить, никакими естественными соображениями, логикой и так далее. О самооткровении Бога. Это проявлялось среди многих народов. Но одно дело, когда просто Бог открывал себя иногда, так сказать, свидетельствуя о своем присутствии, и совсем другое, что мы видим в двух религиях особого свойства, когда Бог не просто открывается отдельному человеку или отдельной группе людей, а когда Бог открывается всему народу через человека, или открывает себя, говорит о себе всему человечеству. Вот тогда мы называем эти религии богооткровенными религиями. Их в истории мы знаем, насколько нам известна история, две. Только две. Первая из них – это еврейская ветхозаветная религия. Вторая – христианство. Первая еврейская ветхозаветная религия основной, одной из самых характерных своих черт имеет то, что эта религия была дана этому народу. Вы слышите? Именно этому народу. Еврейскому народу. С учетом его именно особых свойств, интеллектуальных, психологических, моральных, с учетом именно его свойств специфических. То есть эта религия была применительна к нему. И Библия об этом говорит многократно и постоянно. При этом вторая очень важная черта, что эта религия, опять-таки, прямо утверждает, что она не закончена. Она возвещает кого-то, того, кого называют Мессией, Спасителем, который уже скажет все. И верно. Мы видим очень существенное отличие откровения Бога о себе в христианстве от откровения Бога в себе в иудействе, в ветхозаветном иудействе. Очень существенные отличия. Они касаются как понимания самого Бога, так и отношения Бога к человеку, так и даже самих заповедей, которые дает Бог человеку. Евангелие об этом достаточно ясно говорит. Более того, христианство прямо утверждает в своих священных книгах, что с пришествием Христа, то есть с возвещением полноты возможного для человека откровения, то ветхозаветное, что было, становится уже достоянием истории. Я говорю, в учении о Боге. Действительно, что мы видим в учении о Боге в ветхозаветной еврейской религии? Он правосудный, он милосердный, он наказующий, он спасающий одного, губящий другого. Он мстительный. Много находим свойств. Тех, которые мы называем, опять-таки, вот этим человекообразными свойствами. Очень много. Он избрал один народ, хотя у пророков встречаются и другие уже вещи, когда они говорят о наступлении будущего царства. «И не мой народ назову моим народом». Помните? То есть уже у пророков мы находим интереснейшие вещи, уже не предсказывают о том, да, что будет. Оказалось, что этот Ветхий Завет явился только чем? Преддверием, необходимым условием для восприятия, восприятия полноты возможной для человека, откровения Бога о себе, которое наступит с пришествием Мессии. Более того, скажу вам, Ян Златоуст, это великолепнейший знаток ветхозаветной религии, прямо сказал, что ветхозаветное отличается от новозаветного, как земля от неба. Это надо просто знать, это надо понимать. Об этом пишет апостол Павел великолепно в своих посланиях. «А все ветшающее и стареющее близко к уничтожению», пишет он в первом веке. Вот так. Итак, представление о Боге в Ветхом Завете. Оно было все-таки ограничено психологией и, как сейчас мы сказали, менталитетом, что ли, еврейского народа и только. Поэтому и само учение о Боге требует корректировки. С какой позиции? С позиции, с точки зрения того, что открыто в Новом Завете. Забегая вперед, а это будет одной из тем наших с вами встреч, очень важной темой, я скажу вам, что христианское откровение или христианская религия имеет за собой целый ряд очень серьезных, объективных аргументов, подтверждающих его истинность. Что значит истинность? То есть богооткровенный характер. Вы слышите? Христианство имеет целый ряд серьезнейших аргументов, которые подтверждают его богооткровенный характер. Бог дал христианство людям. Бог открыл истинно христианские людям. А это не человеческое изобретение. Об этом мы с вами будем специально говорить. Хочу только еще раз вам сказать, что ни одна другая религия не имеет этих аргументов. В наш век плюрализма, конечно, никак нельзя это говорить, ну что вы. Что, вы знаете, что я говорю? Что христианство есть истинная религия. Так что ж, значит, все другие не истинные, да? Давайте возмутимся. Возмутимся, да? Это как, знаете, одному дали заслуженного профессора. Я говорю, так что ж, значит, что же, все прочие незаслуженные? Или, как у вас там написали, в верхней одежде не заходить в академию. Я говорю, так что же, значит, в нижней заходить? Да. Ну, что это за логика? Ну, что за абсурд? Дело не в этом. То, что христианство, да, имеет аргументы, подтверждающие его истинность. А другие религии? Пусть ищут, с удовольствием. Послушаем их. По крайней мере, пока неизвестны они. Вот и все, что я хочу сказать. Не больше, так что никого не обижаю. Не беспокойтесь. Так вот, христианство говорит о Боге. Нечто такое, чего в истории человечества никогда не было. Просто никогда не было, и все. И, кстати, это уже будет одним из аргументов, очень сильных, я вам скажу, подтверждающих нечеловеческий характер происхождения христианства. И увидите, почему. Увидите, почему. Потому что неоткуда было возникнуть это тому, о чем говорит христианство. Самое большее, что было в дохристианскую эпоху сказано о Боге, самое высокое, самое-самое высокое. Выше уже ничего не было. Бог – это справедливый, абсолютно справедливый судья и милующий, то есть снисходительный. Мог бы наказать и покрепче, но накажет поменьше. Самое большее. Кстати, насчет справедливости. Очень интересные есть мысли насчет справедливости у Канта. Кант говорит, строжайшее право – это высшая несправедливость. Представляете, какие вещи? Что такое право? Это и есть право. Если хотите, это справедливость. Строжайшее право, то есть абсолютная справедливость. Величайшая несправедливость. Представляете, какие вещи он говорит? И говорит, между прочим, очень глубоко и точно. Ибо познание справедливости лежит, оказывается, подлинное познание – на путях не права, а на путях совести. Так вот, высшее, я вам говорю, представление о Боге какое было. Христианство говорит другое. Вот, к сожалению, вот мы настолько привыкли, если я бы читал лекцию сейчас не перед христианами, а перед нехристианами, вот это было бы тогда, может быть, другое. Потому что всем нехристианам и так ясно, что высочайшее – это есть, конечно, справедливость. И все мы ищем в мире только справедливости и правды. Все ищем. А то, что сказало христианство, это, я вам скажу, абсурд. И больше ничего. Ну, представьте же, что оно говорит. Что Бог есть абсолютная любовь. То есть не может быть меньшей, не может быть большей. Не может быть ни меньше, ни больше. А есть просто любовь. И все. Причем какие вещи еще говорит. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Странно, странно. Зачем это делать? Какой же он Бог? Отдает Сына, чтобы мир не погиб. От кого не погиб? От дьявола. Так что, кто такой дьявол? Это блоха, которой Бог может так раз... И больше ничего. Разве это не ясно? Он же Бог. Вы слышите? Какие абсурды-то христианство утверждает. От кого не погиб? Есть Бог. Он всемогущий. Он вездесущий. Дьявол – это никто. Это пустое место для Бога. Тварь, что утверждает. Бог посылает солнце, которое светит на праведных и неправедных. Дождит на злых и на добрых. Что это такое? Вообще невероятно. Ну, это же чепуха явная. Бог – это тот, который наказывает неправедных и награждает праведных. Не правда ли? И, наконец, уже вообще что-то невероятное, возмутительное, просто антирелигиозное. Читаем. Тот, кто достойно по всем законам божеским и человеческим был распят за свои преступления, ему говорит: «Сегодня же будешь со мной в раю». Но это уже, простите, уже слишком. Это уже дошли до ручки. Где вы когда такое интересно слышали? Где, в какой религии мы это увидим? Кому в голову это взбредет? Я другого слова не нахожу. Утверждать такие вещи. Где тут человеческая почва? Какой человек мог такое придумать, скажите мне? Причем кто сегодня будешь со мной в раю? Не просто преступник. И другой был тоже преступник. С левой стороны тоже рвался. Нет, не он. За что он в раю-то будет? Вы подумайте. Что он сделал? Ничего доброго. Единственное, сказал, достойное по делам нашим принимаем. За это в рай? Друзья мои, вы видите, я создаю картину. Это же вы поняли. Поняли, что вот такие все вещи, такое учение о Боге, не могло оно быть создано человеческим сознанием, человеческим воображением. Это же надо понять. Мы здесь сталкиваемся только с чем? Только это могло быть какое-то откровение откуда-то. Только сам Бог мог сказать, хотя мы просто сразу не можем даже понять, как это может быть. Не мог человек такое создать. Причем это учение, вот этот лейтмотив на протяжении всего же Евангелия идет. На протяжении затем всех канонических посланий, то есть всего Нового Завета, это красной нитью проходит эта мысль. То есть это утверждается как абсолютная незыблемая истина. Бог – любовь. Причем какая любовь? Вот это уже совсем, я вам скажу, что-то потрясающее. Ну хорошо. Хорошо, но ты любовь, да? Любовь? Любовь. Зачем ты тогда дал человечеству такую историю? Зачем ты допустил грехопадение первых людей? Зачем они ввергнуты в этот водоворот стихий, потопы, сожжения, пожары, войны, насилие? Зачем? Это зачем? Я сейчас отвечать хочу не на этот вопрос, а хочу вам показать, какая любовь. Вот это очень важно. Какая любовь? Это не та любовь, которая может произвести насилие над личностью. Нет, это любовь какая-то потрясающая. Просто даже трудно представить. Это любовь, которая, если хотите, полностью заполнена удивительным смирением. Любовь, которая не смеет тронуть свободы человеческой. Вы слышите? Человек рассматривается этой любовью как существо, можно сказать, почти равное ему. Верно. На первой странице Библии находим: человек создан по образу Божию и подобию его. В 5 главе сказано: по образу и подобию. Человек богоподобен. То есть, если хотите, человек – это второй Бог. Бог наделил его тем, чем никого никогда не наделял. И эта любовь Божия не смеет коснуться свободы человеческой. Вы только подумайте. Причем не смеет даже тогда, когда человек творит неизвестно что, какие кошмары и ужасы. Даже в этом случае Бог не смеет коснуться его свободы, предоставленной ему быть свободной личностью. То есть божественная любовь, оказывается, содержит в себе удивительное, для нас действительно непостижимое смирение. Кто из нас выдержит, имея полные силы и возможность, наблюдать несправедливость и не вмешаться в это? Имея полную силу и возможность. Мы тут же наведем порядок. Тут же.
Здесь.
что-то находим странное и непонятное. Я к чему привожу вас, друзья мои? Христианство открыло нам еще одну удивительную черту. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Христианство утверждает, что Бог есть такое же абсолютное смирение. Христианство утверждает, что Бог – это есть любовь в смирении и смирение в любви. Можно и так даже сказать. Мне важно сейчас было что? Не только показать на ту специфику, будем говорить, или особенность христианского учения, но и указать вот этот важный момент, что подобного рода идеи не могли возникнуть в нашей земной действительности, когда мы говорим о Боге. Мы говорим, ну, милосердный Бог, пожалуйста, справедливый Бог, пожалуйста. Даже Бог любовь, но в смысле любит, милосердствует, даже это пожалуйста. Но когда мы говорим о том Боге любви, о котором возвещает Евангелие, об этой жертве крестной, о том, что это предполагает такое же смирение, как и любовь, здесь все, предел. Здесь уже человеческое сознание тормозит. Невозможно. Невозможно сочетать в обычном, я вам говорю, нехристианском сознании такие понятия, как Бог и смирение. Несочетаемые эти вещи. Великодушие, пожалуйста, да, милосердие, снисхождение. Это все понятно. Это вот та особенность, которая невольно, так сказать, заставляет нас задуматься над источником этого учения. Вот в связи с этим, друзья мои, мне еще хочется обратить внимание на такую сторону понимания этой любви, которая имеет глубоко важное жизненное значение и опять-таки выделяет христианство из среды прочих религиозных учений. Речь идет вот о чем. Речь идет об отношении Бога к человеку, о так называемых наказаниях. Вся Библия испещрена этим. Вы же прекрасно это помните. И потоп, и Содом и Гоморра, и бесчисленное множество фактов другого рода. Все изобилует этим. Если мы возьмем святоотеческие творения, мы найдем очень много высказываний, много и часто, да, и с очень сильными такими эпитетами о том, как Бог наказывает человека за его греховную жизнь. И вот здесь-то, вот здесь очень наступает интересный момент. Что все это значит? И как это понимать? Если мы возьмем библейский контекст, библейский, ветхозаветный контекст, то там вполне все вписывается в рамки наших обычных человеческих представлений. Да, Бог гневается, Бог наказывает. То есть, если хотите, наказывать что значит? Так, как вот гражданское правосудие наказывает преступников. Пожалуйста, в армии, там штрафной какой-нибудь там батальон или что-то в этом роде. Здесь преступника, там строгий режим. Понятно, это ведь, если так образно выражаясь, ну, месть. Наделал? Вот тебе, пожалуйста. И хотя, так сказать, демократические законодательства там говорят о том, что необходима эта воспитующая мера и так далее. На самом деле, это именно является ничем иным, как именно наказанием, а не воспитательными средствами. Это своего рода, ну, месть. Вот с этой точки зрения я говорю, мы должны решительно сказать о том, что все акты Бога по отношению к человеку, все они, с христианской точки зрения, носят характер любви, а не мести. То есть то, когда мы говорим о наказании, то мы говорим не о том, что Бог мстит согрешающим и награждает праведников, а мы говорим о том, что Он как любовь каждому человеку в зависимости от его духовного состояния создает оптимальные, то есть наилучшие условия для его выздоровления. Как врач. Помните вот пример? Марсианин какой наблюдает, как к дяде в белом халате приходят двое. Одному из них он говорит, да, хорошо, все, и посылает его на курорт. Лучший в мире курорт. А другому приказывает немедленно раздеть, положить на стол и резать ножом. он, этот марсианин, который ничего не понимает в земной жизни, так, он понял, понял, великолепно все понял. Первого он, значит, очень любит, этот дядя в белом халате, другому мстит, терпеть его не может, поэтому его режут по живому телу. Он никак не может понять, что у первого-то туберкулез легких, а у второго острый аппендицит. И что одному и другому этот дядя в белом халате, который называют врачом, так он к одному и другому относится одинаковой любовью, желанием полного блага и делает все возможное для выздоровления человека. Вот мы в большей части действительно уподобляемся этому марсианину. Причем мы, я говорю не в смысле мы с вами, мы-то с вами все понимаем, а я говорю те, которые были до нас и которые там вне нас, да, они ничего не понимают. Они только и думают о том, что Бог да, одних наказывает, а других награждает. Наказывает, то есть бьет их. То есть у Бога своего рода политика кнута и пряника. Кнутом для тех, кто нарушает его заповеди, и пряник тем, кто живет хорошо по его заповедям. Так вот, христианство отрицает такой взгляд на Бога. Бог есть именно любовь. Это есть именно истинный врач, который своим промыслом только создает наилучшие условия. А вот для чего? Я вот сказал, для исцеления. А что значит для исцеления? А как узнать, кому лучше? Что для него лучше? Что значит для исцеления? Вот это мы становимся перед очень серьезным вопросом. Дело в том, что человек обладает даром свободы. Человеческая личность – это не автомат, это не животное, которое живет инстинктами. Человеческая личность обладает свободой. Свободой, если хотите, преодолевать даже свои природные потребности, которые самоопределяют себя к добру или злу. Свобода. Это вот то, если хотите, высшее начало в личности, благодаря которому только человек может или идти к Богу, или уходить от Него. Так вот, промысл Божий заключается в том, что Он, промысл Божий, то есть действие Божие, создает для каждого человека наилучшие условия для самоопределения личности. К чему? Для того человека, у которого остро стоит вопрос, Бог или не Бог в этом плане, для другого человека – добро или зло, для третьего это, как он философствующего, истина или заблуждение, для эстета какого-нибудь – красота или безобразие, которое сейчас пропагандируется всеми видами искусства и так далее. Человек постоянно оказывается перед выбором, он ставит его свободу, так сказать, вы знаете, разгоняет туман, что называется, перед ее взором, теми жизненными ситуациями, в которые человек попадает. Причем для каждого человека эти жизненные ситуации могут быть очень различными. Это совершенно понятно, поскольку все мы разные. Я говорю, ситуации. А какого рода эти ситуации? Они далеко не исчерпываются образом нашей жизни. Совсем нет. Они часто бывают сопряжены и с тем, что происходит с нами. Говорим, болезнь там, или здоровье, слава или бесчестие, богатство или там, нищета и так далее. Много всяких вещей. Дело в том, что как истинный врач, он, то, что мы называем, своим промыслительными действиями ставит человека, еще раз повторяю, в самые лучшие условия для самоопределения, для осуществления его свободы. Ибо только свободная личность, только свобода человека ценна для Бога. Ведь Христос мог бы родиться, я не знаю, кем императором и всех согнуть в бараний рог, загнать их все, знаете, в Царство Божие на земле. Нет, нет, никто, он был никто. Вы понимаете, в социальном плане он был никто. Даже книжником не был, профессором не был. Представляете? Даже фарисеем не был, то есть, ну, монахом, будем говорить. Даже священником, первосвященником не был. Никто. Почему? Чтобы истина учения ни в коем случае не подменялась каким-то авторитетом, когда люди бегут за авторитет. Вот тот сказал, и прыгнули мы. Сразу и попались. Ничего подобного. Никто в социальном плане. Почему? Богу нужен человек. Дай мне сердце твое, Сыне. Читаем в Священном Писании. То есть дай мне твою свободу, свободное обращение. Слышите? Свободное обращение. Мы ищем свободной любви, ответной любви, свободной, чтобы человек сам увидел истину, красоту и благо в Боге, сам восхотел этого, сам пришел к этому. Хотя кажется, с точки зрения нехристианской, языческой, Бог мог бы все это сделать насильственным образом. Вот это очень важный момент. Кстати, вот о промысле Божьем, вы знаете же, как много написано по вопросу сочетания свободы воли Божией и свободы человеческой, целые, знаете ли, вот трактаты колоссальные. Я вам просто говорю, самая вот эта суть, самая изюминка, вот, оказывается, в чем промысел Божий состоит. В том, что Господь своими действиями каждого человека ставит в наилучшие условия с точки зрения возможности его самоопределения к добру или злу, истине или заблуждению и так далее. Понимаете? То есть дает возможность здесь его свободы. Что это значит? На что это нужно? Слушайте, мы же живем в такой кутерьме, все люди, всегда, что сама свобода неизвестно где, на задворке улетает. Мы забываем об этой самой свободе. Мы буквально можем очень легко потерять даже ту вот эту интуицию, прекрасную интуицию, когда понимаешь, что надо же жить, осуществить себя как личность, как человек. Промысел Божий в этом и состоит. Я к чему это все говорю? Все так называемые наказания Божьи – это то, что мы называем неприятные для нас вещи. Это мы называем наказанием. Правда? Все, что для нас неприятно – это наказание. Все, что для нас приятно – это награда. Правда, все мы очень легко определяемся. Вот высший богословский словарь. Оказывается, как легко мы решаем. Совсем не так. Бог на все смотрит, на каждую личность с точки зрения вечности. Человек – это не существо, которое искорка вылетела и угасла. Это только миг с точки зрения вечности и создает условия, при которых его личность свободна. Определяет себя. И все эти трагические ситуации, в которые человек попадает, напротив, благотворные для нашей этой здешней жизни, все они, вы слышите, на одном уровне находятся. Все на одном уровне. Только мы мыслим, хорошо или плохо. Все они являются средствами, способствующими человеку к выражению и осуществлению и созиданию своей личности. Более того, должен сказать, исходя вот из этого понимания, мы должны твердо знать, как первый человек, Адам, так назову уж последним человеком, давайте так уж будем, последним человеком, антихристом, находились, находятся и будут находить в совершенно равных с точки зрения их возможностей условиях для спасения. Вы слышите? Все мы находимся в абсолютно равных условиях. Просто мы разные. Мы сами по себе разные. У нас разные задатки, разные способности, разные психологии. Если хотите, все у нас, все у каждого свое. Поэтому у нас внешние обстоятельства кажутся разные, только и всего. Все до последнего человека, от величайших святых, от Богоматери до Иуды, все люди имеют абсолютно равные возможности с точки зрения спасения. Иначе Бог не был бы любовью, иначе Он был бы неправеден. Нет, Он есть любовь абсолютная, у которого нет более возлюбленных и менее возлюбленных. Все находимся в равных условиях. И для каждого из нас создаются наилучшие условия. Это имеет огромнейшее психологическое значение, друзья мои. Вот это такой отрадный аспект представления о Боге очень различный в разных религиях. Я уже вот только что вам говорил, христианство, будем сказать, православие, какой нам дает образ Бога, и другие религии, что нам предлагают. Каких богов или какие образы богов. Какие, если хотите, культивировать страсти буквально в богах. Это боги – это культивируемые страсти даже. Какие представления. И человек идет в соответствии с этим образом бога. Вот я кое-что просто взял, выписал даже из посланий апостольских. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего». Видите? Подобному образу сына. Образ может быть очень различным же. Или для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествований о славе Христа. Христа, который есть образ Бога невидимого. Он явил нам Бога. Он, Христос. Он, будучи образом Божиим, у нас перевод «не почитал хищением быть равным Богу». Неверный перевод. На самом деле «почитал хищением быть равным Богу». В том-то и проявился его кеносис, его умоление, его смирение, что он, будучи образом Божиим, будучи Богом, тем не менее, постоянно всюду себя умолял. И в данном контексте, это Хомяков говорит, именно «почитал хищением быть равным Богу». О Христе. Он есть образ Бога невидимого и так далее. Образ, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и так далее. То есть в Священном Писании мы находим постоянное вот это вот слово, идею, мысль о том, что мы Бога лишь постольку можем видеть, познавать, поскольку Его образ дан нам в конкретном учении, конкретной жизни, в конкретном, в конце концов, явлении Христа нам. Вот. Потому что в каждой религии, оказывается, своему действительно Богу кланяется, ему следует. Пожалуйста, например, месть. Я не называю сейчас религией, не имеет значения. Месть является священной. Священная – это что значит? Исходящая от Бога. То есть соответствующая Богу. Одно представление о Боге. Второе – любите врагов ваших, подумайте только. Это одному разве Богу? Так мы, мстя, мы угождаем Богу или не угождаем? Мы к Богу идем или не к Богу? Или когда любим врагов, мы к Богу идем или не к Богу? Два взаимоисключающих совершенно явления. Как же быть? Если мы коснемся основ духовной жизни в разных религиях, я думаю, что по истории религии вам, это, наверное, это вам предлагают этой картины, и вы, наверное, хорошо видите, насколько наряду с многими совпадающими вещами, как много мы видим того, что очень и очень различает. Образ Бога в разных религиях различен. Это надо, друзья мои, иметь в виду. Поэтому совсем это не верен тезис о том, что мы, что все религии ведут к одному и тому же Богу. Каждая религия указывает свой путь, потому что указывает свой образ Бога. О человеке я не говорю. Человек – это другая сторона совсем. Мы говорим о религиях как таковых, то есть о их учениях как таковых. Ну, что же, я думаю, что можно сделать вывод следующий. Вот, поскольку христианское учение о Боге любви не могло возникнуть в той среде, в которой возникло христианство, я обращаю очень ваше внимание, той среде, в которой возникло христианство. Оно возникло где? Первоначально, прямо в иудейской среде. Затем оно соприкоснулось с языческой атмосферой. То есть вот ареал, в котором находилось первое христианство, иудейство и язычество. Мы видим, что здесь вот то христианское учение о Боге любви, которое мы имеем, не существовало, не было его, и не было никаких предпосылок даже к возникновению подобного рода. Это мы видим прямо, очевидно, ни в иудействе, ни в язычестве. Так, это первое. Второе. Кто проповедовал нам это учение? от кого мы взяли? Апостолы. Кто это такое? Мыслители? Философы? Ученейшие люди? Образованнейшие своего времени? Кроме Павла, ни одного. Кстати, Павел Евангелие не писал. Все это пишут простые рыбаки, совсем невысоким человеческим интеллектом, которые мыслили по-иудейски. По-иудейски, вы же помните, я вам приводил эти вот примеры. Кто же тогда спасется, если богатому войти трудно в Царство Божие? Рави, воскресшему Христу говорят, не теперь ли ты царство устраиваешь Израилю? Ну, подумайте только. Подумайте, видите, весь их интеллект. Они только записывали, только констатировали, что сделал Христос и что говорил Христос. Многого они даже не понимали при его жизни. Это совершенно очевидно. Да не будет с тобой этого, Рави. Помните, Петр, что говорил Христу? Не понимали, поняли потом, после Пятидесятницы только, и в силу ее. Так? Так вот эти простые люди, по-человечески сами, вдруг возвещают такое учение. Об этом пишут. Ну вот простая человеческая логика, друзья мои, ну подумайте, а откуда же тогда могло это быть? Остается только одно. Мы должны признать, что это учение есть не что иное, как самооткровение Бога миру. Недаром апостол Павел писал, что мы проповедуем Христа распятого, то есть Христа, то есть Мессию, Спасителя мира, иудеям соблазн. Еще бы, мечта о всемирном господстве и здесь распятый. Нет, такой Мессию соблазн. Эллинам безумие вообще. Точно. Христианское учение о Боге любви, о Боге воплотившемся, о Богочеловеке пострадавшем, о Мессии распятом. Все вот эта вот совокупность учения о любви, это есть действительно абсурд для земного, вот именно языческо-иудейского, если хотите, сознания человека. Поэтому мы можем делать, мне кажется, с полным основанием. И хотелось бы даже знать, какие могут быть тут возражения. С полным основанием можем говорить. Единственное, что можно предположить здесь, это откровение Бога. Другого выхода нет. Сумасшедший не может такого придумать. Тогда бы все было сумасшедшее. И Евангелие было бы сумасшедшим, и все послания, все это было бы сумасшедшее. Мы знаем, что такое. Да, здесь нет. Мы видим здравые вещи. Конкретные исторические факты, а не что-нибудь. Это один из аргументов, друзья мои, который показывает нам о том, что христианство – религия не земли, а неба. И это, я вам скажу, очень серьезный аргумент. Дальше мы с вами будем рассматривать другие стороны христианского учения, и я каждый раз буду вам повторять это, обращать ваше внимание. Посмотрите, есть где-нибудь здесь на земле, где найдите корни, их нет. Следовательно, это очень важно для нас, друзья мои. Особенно в наше время, когда все заполнено идеей такого плюрализма, когда сама идея истины выбрасывается, когда все только мнение. Только мнение. Вы так, ну что ж, хорошо. А я сяк. Нет. Истина есть. Я вам говорю такое, истина есть. Вы вот слушаете, так? Я вам скажу, что сейчас сказать такую вещь, это уже, я не знаю, показать себя не знаю кем. Невежественным человек. Нет истины. Есть только разные мнения. Если вы скажете 2 × 2 = 4, и будете настаивать, ну, вы показываете себя не знаю кем. Да, мы утверждаем, что есть истина. И Христос сказал, что я есть истина. Истина, а не что-нибудь. Истина есть. И вот истинность христианской религии мы и подтверждаем, рассматривая его учение. О страданиях, конечно, это вопрос, который прямо связан с учением о Боге любви. Вот исходя из учения того понимания Бога, о котором мы с вами говорили, оказывается, причиной страданий что является? Вам понятно теперь? В конечном счете причина страданий, конечно, ненормальная наша жизнь. А о страдании детей? То есть я о страданиях взрослых не говорю. То, что мы говорим там, вот неправедные, несправедливые. Ну да, конечно, вот в данном сейчас случае верно, ко мне поступили неверно. Вот сейчас, сейчас. А позавчера я удалось мне избежать очень верного. Слава Богу, прошло, не заметили. Понимаете, какие мы? И вот мы смотрим всегда, соотносим вот с данным моментом. На самом деле наши грехи, так сказать, царапы, ранее и так далее, они же вызывают в теле нашем, я говорю, не плоти этой, а в теле нашего духовно-телесного организма, вызывают вот эти воспалительные процессы, которые приводят к тому явлению или к тем явлениям, которые мы воспринимаем как скорби. Все не обусловлены этим. Я говорю сейчас о взрослых. И открою закон, который, кстати, будете знать только вы и больше никто. К сожалению, Марк Подвижник. Все злое и скорбное приключается, то есть случается с нами. Перевод, ну извините уже. Приключается нам за возношение наше. В конечном счете самый корень здесь. Из этого корня возношения проистекают три мощных ствола. Три, помните? На экзаменах я буду спрашивать, назвать мне 3С. Вы тут же подскакиваете и говорите. Авва Дорофей сказал, славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Точно, молодец, 5. Да, отсюда проистекают вот эти 3С, на котором, увы, и строится вся нехристианская, я бы сказал, языческая или, лучше сказать, мирская жизнь. Вот они, источник всех скорбей человеческих. Вы только подумайте, то, в чем видит христианство источник всех страданий человеческих, то мир культивирует как источник чего? Блага. К чему стремится мир? Мир, который в человеке? К славе, к богатству и к наслаждению. Подумайте, какое противопоставление. Слава, богатство и наслаждение. Вот мечта. Христианство говорит, это источник всех страданий. Стремление к этому. Не сама по себе слава. Прославляли святых. Они к этому относились, знаете как к ним не относящимся. Как к кого-то чужому. Говорят другому, а не ему. Богатство. Это не мое, это Бог дал, я только распоряжаюсь. Наслаждение, у меня одно наслаждение, что Бог не отверг меня, понимаете? Я говорю о стремлении. Обратите внимание, вот где источник страданий человеческих. Эти три столпа, к которым стремится человек. Избави Бог стремится к ним. Вы знаете, в чем самое страшное? Стремиться к этому, это беда. Тем более культивировать все это, насколько это возможно. Так что в отношении, так сказать, сознательных, взрослых все ясно, да, наверное? Насчет несправедливых тоже ясно, все понятно, что несправедливо. Сейчас-то несправедливо, а было вчера очень даже справедливо. Так вот, в отношении детей, я вам скажу. Дети – это плоть от плоти, кровь от крови, кость от костей родителей. Они связаны с ними. И те страдания, которые переносят дети – они являются ничем иным, как просто как следствием тех болезней или того поражения.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о том, кто есть Бог.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Чем смирнее и смиреннее человек, тем скорее избавится от врага. К этому надо добавить, что злопомнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не принимает молитвы от человека, враждующего с ближними или имеющего злопомнение, и отсылает прежде примириться, а без молитвы, принятой Богом, человек будет один, и, следовательно, враг совсем одолеет его. Игумен Никон Воробьев.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Господи, мы тебе услышим.